Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиерей Максим Козлов. А вот есть такое понятие, как ложь во спасение. И очень часто, если мы продолжим разговор о воспитании в семье и о том, как родители желают добра своему ребенку, именно этот принцип мы используем по отношению к своим детям. Особенно, например, вот я достаточно часто слышу такие истории, когда ребенок в младенчестве остался с матерью, с родным отцом они расстались, потом в жизни появился другой папа, и вот ребенок не знает о том, что этот папа не родной, или о том, что он усыновленный. Казалось бы, действительно, зачем ребенку будоражить ум и, в общем, там, ломать психику рассказами о сложных отношениях его родителей? Сказали, вот это папа любит, воспитывает. Зачем правду знать?
Ой, это вот теперь вы приводите крайнюю ситуацию, довольно экзотическую, вот тогда, ну, то есть бывают, конечно, подобного рода ситуации. Вот. Как правило, когда говорят о лжи во спасении, оправдывают собственное фарисейство. Не надо этого кино смотреть. Дети легли спать, пошли, включим кино, вот, которое при детях нельзя смотреть. Вот, да. Пить плохо, нельзя пить, так сказать, вот, да. Так, сегодня мы вдвоем, где виски? Вот, да, так сказать, у нас есть возможность свободного вечера. Курить грех, вот, вот не привыкай курить, так сказать, вот, вот что ты вредишь своему здоровью, так сказать. Нету социально сдерживающих меня моментов. Приятный вечер, теплая компания, и все это, так сказать, кончается теми самыми навыками, проявлением тех самых навыков, которых мы не хотим видеть в своих детях. Вот это и есть то, о чем говорил Христос в Евангелии. Мы вновь возвращаемся, как всегда, к Евангелию. О фарисеях. То, что они будут вам делать, говорить надо делать, делайте, но по делам их не поступайте. Но мы, если не хотим оказаться в ситуации фарисеев, вот этой вилки между собственной жизнью и призывами к добру по отношению к окружающим, к нравственности здесь прежде всего, должны максимально этой вилки сужать ее края. Вот этих ножниц точнее. Одну еще закончу. Потому что это на самом деле ужаснейшая вещь. Это касается, как правило, призывов к другим быть возвышенными, духовными, нравственными, в той мере, в какой я на самом деле не являюсь.
Да, но тогда возникает следующий вопрос. И пока я не чувствую себя вот таким вот идеальным, что называется, нравственным, у меня и нет права предъявлять, ну, то есть, там, претензии кому-то другому. Вот я сначала должен сам так усовершенствоваться, сделаться святее Папы Римского, и только после этого у меня, чтобы этих ножниц не было вообще.
Нет, хотя бы так. Я должен перестать делать очевидные подлые вещи для того, чтобы говорить другим, что вообще-то делать вот подлости за спиной другого человека не следует.
Ну, слушайте, хорошо, я подлый. Ну, подождите, я подлый, я курю и люблю выпить виски, смотрю скабрезное кино. Я плохой, но я хочу, чтобы мои дети были лучше, чем я.
Не будут. А вот не будут. Вот абсолютная иллюзия, что если ты их припоручишь в воскресной школе, церкви, вот, и под полезным образом, не знаю, новосоздаваемый заново пионерской или какой-то школьной общественной организации, что они вырастут там хорошими и все. Вот абсолютная иллюзия, что если ты говоришь правильные вещи, а живешь по-другому, что ты вырастешь детей своих лучше, чем ты сам. Вот они-то все знают. И если чего не знают, то чувствуют душой. Ибо душа чувствует то, что есть, а не то, что кажется. Ну и да, конечно, вот, ну, должны мы стараться, возвращаемся опять к Евангелию, прежде всего давать пример жизни. Некое свидетельство проповеди призвано не очень большое количество людей. И выходить действительно на общественное служение, говорить слова, вести за собой – нужно очень ограниченному количеству лиц, которые вообще-то должны всегда быть готовыми к тому, что их спросят, а ты сам. И результаты могут быть ужасные. И мы знаем все эти примеры, ну, назовем заведомо далекие, про каких-нибудь там американских телепроповедников, про которых потом выяснялось, что он там сам всякими излишними лишними предавался, вот, несмотря на многодесятилетний успех.
Сейчас какой-нибудь слушатель наш скажет, почему же далекими? Давайте поговорим о нас, о нашей церкви, о наших проповедниках, которые там сам воно говорят одни вещи, а в жизни свои на брабусах ездят, дорогие часы носят и водку пьют. А еще
и
вообще ваша,
ничего,
да, а еще ваша церковь всю жизнь насаждала добро огнем и мечом, и сколько народу погубила. И сколько вообще...
Не-не, вот это вот не надо смешивать. Вот, давай это отдельно.
Мы вспомнить можем и слова Светлана Златоуста, который много веков назад еще, ему нет ничего нового под солнцем, сказал, что я не думаю, что многие из священников спасутся, глядя на современный ему константинопольский клир. И иной раз, когда приступаешь к проповеди на ту или иную евангельскую тему, а проповедь все же несколько иное, да, любой небезумный человек хотя бы в храме понимает дистанцию, существующую между священником и то, что он должен сказать, не как личность, но как пастырь в данном случае. Вот, но сам-то пастырь должен ощущать, что вот я же не так живу. И если эти диссонансы очевидны, если речь доходит действительно до того, что было сейчас с вами сказано, то 100 раз следует задуматься о выборах, которые нужно дальше делать. Или быть добрым пастырем, каким учит Христос, и тогда иметь право служить церкви. Или вообще помнить о канонах, которые за многое то, что сейчас было перечислено, не разрешают человеку дальше оставаться священниками. Чистота рядов священнослужителей в церкви – это важнейшая церкви задача. И мы, может быть, действительно имеем сейчас эту проблему, что, особенно в 90-е годы, когда был такой наплыв в церковь новых людей, в том числе и в клир новых людей. Когда профессор Алексей Ильич Осипов, я думаю, что не подведу его, напомнив эти слова, справедливо сказал, что вот так легко рукополагая, просто потому что нужно назначить человека на приход, может быть, мы закладываем мину под церковью. Не знаю, в полном ли смысле, так сказать, вот это такая мина, которая рванет до разрушения, но опасность эта, очевидно, есть. И не признавать ее, делать вид, что мы все такие хорошие, что мы нравственные руководители общества, что сейчас священники – это те, кто ведут своим примером за собой Россию, это говорить очевидную неправду в очень большом количестве случаев. Было бы так, жизнь наша была бы другой вокруг.
А должны они быть?
Должны.
Должны все-таки?
Должны.
А почему
священство
тогда...
должно быть святым, а духовенство – духовно?
Но ведь есть же и такое, такая присказка,
они требуют
что
исполнителя.
Провода тоже бывают ржавые, а ток по ним идет.
Да. И учитель в школе, который тоже воспитывает детей, не совсем не должен быть идеальным человеком.
Плохо идет ток по ржавым проводам, и периодически из-за этого замыкания и пожары. Вот это мы все хорошо знаем, так сказать, вот тогда, к сожалению, если физику не забыли. Учитель в школе, тот, который одновременно горел своей дисциплиной и в этом смысле воспитывал нас хотя бы любовь к науке или к чему-то, тот запомнился, и того мы полюбили. Тому мы какие-то очевидные немощи могли прощать. Но учитель, который за деньги занимался с учениками тем, чем должен был заниматься за зарплату на уроке. Учитель, который, учитывая положение родителей, ставил оценки, даже если он блестяще преподавал.
Одним одни, а другим другие.
Это тоже запомнилось. И поэтому не будем говорить о том, что личность учителя, в том числе нравственный облик, для нас, как для детей, не значили, а только его профессиональные навыки.
Нет, значили, но все равно мы допускаем возможность. А в священстве, вы это категорично про это сказали, что как будто бы не допускаем возможность слабостей.
Не в этом дело. Все равно ведь хоть как-то, но добро они в любом случае распространяют. Если мы говорим о том, что христианская вера – это добро.
Слабости, да. Ибо каждый человек, в том числе и священник, естественно, имеет те или иные немощи, но не очевидная профанация. если мы как христиане не имеем права сознательно выбирать делание смертного греха. Да, человек может по немощи то или иное в жизни своей допустить, но если он сознательно выбирает, то он уже на этот момент перестает быть христианином. То есть по канонам он не имеет права, там, скажем, причащаться святых христовых тайн. Вот если священник в отношении к своей жизни знает, что он в том или ином, зная заповедь и норму, и каноническую норму, выбирает то, что противно этой норме и заповеди Христовой, он профанирует собственное священство. И говоря им красивые слова, в результате все равно пшиком окажется.
А вот тогда вопрос. А я, например, прихожанин этой церкви, и я знаю про это. И тогда мой христианский долг – настучать на этого священника?
Ой, это, мне кажется, по большому тема для отдельного и серьезного разговора. Я пока отвечу словами, которые мне много-много лет назад сказал в юности мой духовник. Это было еще советское время. Ну и тогда в церкви, что греха таить, были священники, о которых предполагали, что они в церкви священники не совсем по призванию, а потому что поставлены некоторым образом надсматривать от соответствующих органов за тем, что там происходит. И вот мы и мои друзья имели веские предположения об одном известном нам клирике, что это именно так происходит. Я пошел к батюшке, сказал, ну что делать, вот что мы можем вот сделать для того, чтобы это прекратилось? Он сказал, создайте вокруг него вакуум, вот разойдитесь все, пусть вокруг него не будет живого человека, живой души, его как пробку вытолкнет. И вот вы знаете, я как бы заметил, что действительно вот таких людей, которые пришли извне и не переменились внутри, они долго не могли в этом существовать, их как пробку выталкивалось на самом деле священнослужение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем разговор в программе «Светлый вечер» с нашим гостем, протоиереем Максимом Козловым. Говорим о добре и о распространении добра. Миссионерство – это, безусловно, распространение добра.
Это условное распространение добра.
Почему?
Потому что зависит от того, как реализуется поставленная задача. Понятно, что сама по себе миссия есть проповедь вовне, есть одна из изначальных задач церкви. Христос послал учеников проповедовать, потому что за этим стоит конечное благо, спасение души людей, до которых проповедь доходит. Кирилл и Мефодий пришли к далеким предкам, ну, условно говоря, южных славян, юго-западных славян, потому что желали им блага, а не только потому, что реализовывали византийские имперские интересы и так далее и тому подобное. Но если мы говорим о миссионерстве в реальном приложении, то можно посмотреть, как эта сама по себе благая задача реализуется. И вот тут начинается мера условности. А миссии у малых народов Сибири в XIX веке вспоминали, что иной раз было так, что человек мог креститься по 2-3 раза, потому что за крещение выдавали рубашку и крестик серебряный. И это была такого рода миссия, которая не приносила блага этим людям, потому что внимания к этому человеку не было. Вот если за миссией...
Но зато получилась крещенная душа все равно.
Крещенная душа имеет пользу в том случае для крестившегося, если этот факт принятия таинства соединяется с верой. Ибо только так церковь понимает пользу от таинства крещения, а не если над ним совершено обливание или погружение при чтении тех или иных молитв на, неважно, славянском или родном для этого человека языке. Если мы говорим о миссии, которая упрощает смыслы настолько, что их профанирует, то это совсем не то, что, о чем Христос говорил апостолам, ради чего он их посылал. Потому что ведь можно свести миссию до тех или иных редукций, которые изначальные смыслы искажают. Два варианта. Возьмем какой-нибудь южно-баптистский американский. Наверное, многие из нас видели открытки в 90-е годы, воспроизводившие тамошние. Такой улыбающийся, здоровый джентльмен в галстуке, рядом с ним тоже такая, немножко похожая на отечественную колхозницу с памятника, но тоже источающая позитив женщина, там 3-4 ребенка, там домик за ними, машина, лужайка. Вот я уверовал во Христа, и он изменил мою жизнь. Вот если мы имеем в виду, что вот уверовать во Христа – это так изменить жизнь, то это редукция евангельских смыслов. Но одновременная редукция будет, так сказать, что я православный, потому что для меня важна там защита там, имперскости, защита рубежей, защита то. Да нет, Евангелие не о защите империи, не о защите рубежей, а о спасении души. Вот если миссия подводит человека к принятию в христианстве главного, то это, безусловно, хорошая миссия. А если, как почти всегда бывает, осуществляется та или иная редукция изначальных смыслов, вернемся к тому, с чего начали наш разговор. Вопрос о том, насколько эта редукция осуществлена, насколько не поменялось местами главное с второстепенным.
А если тогда говорить об имперскости и о защите границ и прочем, может ли добро быть, ну, грубо говоря, официальным? Может ли государство быть источником распространения добра?
О, я бы так сказал так.
Помогать бедным, там, я не знаю, детям и прочее.
Примерно как, если удастся научить слона вести себя деликатно в посудной лавке. Вот тот слон, которого научили вести себя деликатно в посудной лавке, он будет там распространением добра и защищать эту посудную лавку.
Ну, подождите, но вот император Константин, он же, благодаря ему, добро все-таки на государственном уровне восторжествовало. Все обратились в веру православную, слава Богу.
Добро
перестали мучить христиан.
Торжествовало, потому что до того было 3 века гонений, и кровь мучеников семя христианства не могло не произрасти. И мудрость и святость императора Константина в том состояла, что он это увидел и понял, что это не только лично для этих людей, но и для всего общества, и для него, как руководителя этого государства, важно. В этом смысле мы, конечно, помним, чтим и уважаем, и любим тех святых руководителей целых сообществ народных, государств, Константина, Юстиниана, князя Владимира, там, других, можно было бы вспомнить, которые вот этот выбор в сторону правды Божьей делали, но он только тогда приносил добрый результат, когда этот выбор одновременно осуществлялся в их душе. Когда он был не формальный, ибо мы верим, назвав их святыми и молясь им, что это не было вывод только ради пользы общества, но это было и его личное принятие Христа. Ну, как у князя Владимира, он же действительно переменился. Он действительно стал другим человеком, крестившись вот это в болезненно, непросто стал. Или как Константин, который шел к этому всю жизнь. Ведь он не потому крестился под конец жизни, что оттягивал, а потому что знал, что вот в его жизни есть, остается, будет такое, что с крещением несовместимы с этой переменой жизни. И сделал только под конец жизни. Нет, это великие люди, которые действительно, которых невозможно отделить от той перемены, которая произошла, и мы их будем помнить. Вот. Но помнить их, потому что это было нераздельно. А всякий раз, когда наступает у государственного деятеля мысль, приходит мысль, что это полезно бы, вот, но сам-то я буду, мы-то люди умные, мы понимаем, что это для вот народа полезно, а я буду по-другому, то это не будет доброго результата иметь.
Добро бывает с кулаками. А с другой стороны, надо подставить
вторую щеку. Это мы Станислава Куняева цитируем, да, в данном случае?
Ну, возможно, но...
Это уже народная мудрость.
Это народная мудрость, да. С одной стороны, евангельские слова о том, что надо подставить другую щеку, а с другой стороны, вот это самое добро с кулаками. Совместимо ли это? И вообще, можно ли каким-то, в принципе, способом добро умножать в мире. Я вот, для меня это абсолютно какая-то вот холостая такая формула.
Или однажды, я цитировал уже неоднократно в одном из интервью с патриархом Кириллом, тогда еще митрополитом Кириллом, вот мы заговорили тоже про государство, он мне в ответ на аналогичный вопрос сказал, единственная задача государства – ограничивать зло. И вот, согласитесь, здесь тоже есть вот разные задачи человеческие. Либо я такой вот приумножатель добра, либо давайте я вот по возможности хотя бы буду ограничивать присутствие зла для того, чтобы оставался, ну, наверное, какой-то простор для произрастания этого добра.
То есть эта мысль святейшая очень глубока и принципиально правильна. Действительно, принципиальная, она, наверное, как каким-то образом соотносится с тезисом Бердяева, который говорил о том, что цель государства не построить рай, а не допустить торжества ада на земле.
Да.
И пока государство действует в этих рамках, оно тем самым приносит и добро тоже. Но если оно в качестве некой идеологемы начинает навязывать определенного рода формы поведения, то разовьется в что-то подобное идеям Чучхе вот, или, там, или камбоджийских кхмеров, в крайнем, так сказать, реализации подобного рода как бы тезисов. Вот, да. Да, здесь, я думаю, что этот тезис принципиально можно и нужно разделить.
Я все равно настаиваю на своем вопросе, можно ли и нужно ли защищать добро, ну, какими-то даже, может быть, там, физическими действиями.
Да,
вот с ружьем.
Нет, извините, Ань, прости, защищать или, опять же, распространять и насаждать.
Вот сегодня я в Фейсбуке дружу с некоторым количеством людей из духовенства в том числе, и сегодня прочла вот как раз высказывание одного протоиерея, сейчас, наверное, не найду его буквально, но нашла. «Ничто так не укрепляет дружеские связи, как заряженное ружье в руках у каждого».
Я бы попросил отца протоиерея каким-то образом вот эту мысль оправдать Евангелием. Потому что у нас могут быть некие комплексы воззрений, которые на мне лично симпатичны. Вот. Но в конечном итоге, и, как сказать, мы в Фейсбуке имеем право писать, хотя духовенство всякий раз, на мой взгляд, должно подумать, что оно пишет вообще в социальных сетях. Но вот, вот если, скажем, этот же тезис, готов ли клирик защищать в проповеди в качестве предлагаемого прихожанам как модели поведения, соотносимой с воскресным евангельским текстом, или не готов защищать? В данном случае, конечно же, противление злу силой в иных случаях может и должно иметь место. Все мы понимаем, что если мы видим там, у насильника, который планирует совершить нечто неподобное, и переубедить его словами невозможно, ему нужно дать
в рыло
как следует, как минимум. Если мы видим террориста, который намеревается совершить теракт, и я знаю, сотрудник правоохранительных органов или просто там гражданин, и я могу ему противодействовать, в иных случаях, может быть, только лишив его жизни, я должен это сделать ради того, чтобы спасти жизнь тех других людей, которых он сейчас собирается взорвать. Вот, да, не мое дело, так сказать. Вот, пассивизм был бы совершенно как бы недопустим. И в этом смысле, конечно же, право на защиту есть, а право на навязывание нет.
И, видимо, вот, ну, это правда, сегодня без этого невозможно обойтись, потому что там те люди, которые, кстати, совершают теракты, они же их совершают, там, оправдывая себя вот именно этим. Они насаждают добро, они эту, с их точки зрения...
И истину.
Истину, с их точки зрения идею продвигают. И я почему об этом заговорил? Потому что я, к сожалению, для меня, к великому, даже в среде каких-то своих знакомых встречаю, ну, такие, знаете, полуоправдания их. Они же вот искренни.
В своем религиозном чувстве, да. А как будто коммунисты не были искренни в первоначальные, по крайней мере, в насаждении добра теми способами, которые они на нашей родине...
Не говоря о фашистах.
Не говоря о фашистах, да. А в данном случае для меня какой-то внутренней мерой являются, на мой взгляд, прекрасные слова Ярослава Пеликана, который проводил разницу между ревностью о вере и фанатизмом. Он говорил так, что ревность о вере – это готовность умереть за свою веру. Фанатизм – это готовность убить других ради торжества твоей веры. Вот мне кажется, вот принципиально различие проходит где-то здесь.
Ой, ну опять же, вот мы говорим о каких-то крайних вещах, но ведь...
Нет, тут вот я с тобой сразу не согласен.
Ну
нет,
ну,
потому
понятно,
что... Потому что этот принцип, вот ревность о вере и фанатизм, это все переносимо на обычные вот наши с тобой отношения, между прочим,
когда...
на отношения внутри семьи.
Когда
ты
речь идет
задуз...
о вере, то тут понятно, но когда речь идет о каких-то более простых вещах,
все равно.
Там,
или ты готова убить собственного ребенка. Ну, вот так вот, убила бы я тебя, потому что ты не такой, как я. Или ты готова скорее умереть для того, чтобы он вырос там, каким-то... Вот, по-моему, вполне экстраполируется на обычную семью, на мужа и жену, на отца там, и сына.
Ну да, что бы ты ни делал, я тебя не брошу, я не отступлюсь, я не оставлю тебя своей любовью. Я, может быть, ничего для тебя не могу сделать поступком, но... в иных каких-то случаях, но я буду за тебя молиться, и я тебя одного не оставлю со всем тем, может быть, ужасным, греховным, неправильным, что ты сейчас делаешь. Вот, опять же, если возвращаться к Евангелию, эта смиренная, жертвенная любовь, она куда больше в мир приносит, чем бодрое, оптимистическое насаждение добра. Вот вообще в Евангелии слово «добро» не ключевое. Слово «любовь» и «жертва» значит неизмеримо больше, вот, чем вот эта абстрактная категория.
И там никто строем не ходит. Вот удивительным образом. Там никто не ходит строем под знаменами.
Я все равно не понимаю, как тогда распространять добро, если это все настолько, с одной стороны, субъективно, а с другой стороны, все равно упирается в некие... Ну, все равно очень субъективно. То есть начни с себя, ты будь сам добр, терпи зло, которое тебя не убивает со стороны других, принимай мир таким, какой он есть, и заботься о спасении своей души. Да, я понимаю. Но о каком тогда распространении добра может идти речь? А тем более сейчас в мире столько новых технологий. Маркетинг, пиар, реклама. Неужели это все не должно служить добру?
Во-первых, о том спасении, о котором говорит преподобный Серафим. Спасись сам, стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысяча. Потому что никто и никогда, никакой маркетинг, пиар и социальные сети не отметят реальности жизненного примера. И то, что именно это побеждает все. Предположить, что Евангелие успешно можно проповедовать через применение современных технологий, и что сама по себе продуманная
пиар-компания
по проповеди этических ценностей изменит людей, это обессмыслит 2000 лет истории христианства. Ну да, может хоть билбордами все завесить, вот, и на телевидении включать правильную социальную рекламу вместо неправильной коммерческой все время, что, кстати, отчасти можно и делать, но только понимая ограниченность результата, который будет достигнут. Да, ограниченного результата можно и нужно стремиться достигать, понимая, что главный результат формируется не информационными технологиями, не нашей работой на радио, не тем, что мы сейчас поговорили в течение часа, и не еще чем-то, а тем, как мы, вернувшись домой, будем воспитывать своих детей, общаться со своими близкими, как мы будем вести себя в транспорте на дороге, и в конечном итоге, что она что в нас увидят люди, как в христианах. Ну, может, наверное, уже приближаясь к завершению, напомню слова только преподобного Силуана Афонского, который говорил, что не может человек прийти к Богу, если не увидит в глазах другого отблеск небесной славы. Вот нужно инаковость в христианах увидеть. Если мы будем вполне в духе современных технологий, в этом смысле в духе века сего, быть современными только, а не иными, ну и будет это такое лайт-версия христианства, которое ничего в душе человека не меняет.
Для солидных господ.
Для солидных господ, как совершенно великолепно сказал Пелевин. Вот, да. А если мы все же будем иными, юродами Христа ради, дураками в этом мире, которые по-прежнему считают, что внутреннее главнее внешне технологичного, то тогда надежда будет сохраняться.
Спасибо вам большое.
Да, но все-таки настоятельно напомню нашим слушателям о том, что не надо причинять людям добро. Спасибо большое за эту глубокую и для меня очень полезную беседу. Это была программа «Светлый вечер». У нас в гостях был протоиерей Максим Козлов.
Спасибо, и приходите еще.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».